Лилия Алексеевна Чарская. Некрасивая. Глава первая. Неожиданная новость. Ло, дитя мое, я должна побеседовать с вами. Бабушка постоянно говорит мне «вы» и называет меня Ло, хотя зовут меня просто Елизаветой. И я представляю себе маленькую 14-летнюю особу, занимающую скромное место на скамье среднего отделения пансионата мадам Рабе. Бабушка любит говорить «вы» всем без исключения и называть людей и все живущее мыслящее коротенькими односложными именами. Так компаньонку свою Зинаиду Петровну бабушка называет «Зи», комнатную баллонку «Нетуш» – «Ни», а меня, ее сиротку-внучку, дочь ее давно умершего любимца сына – «Ло», как уже сказано выше. При первом же звуке хорошо знакомого голоса я вздрогнула и покраснела. Это случалось со мной постоянно, когда бабушка приглашала меня побеседовать с ней. Как не стыдно сознаться в этом, но я должна сказать, что не люблю матери своего отца. Даже больше того, боюсь ее. На меня самым подавляющим образом действует ее высокая, еще очень стройная фигура, всегда одинаково стянутая в серое шелковое платье гладкого стройного фасона. Ее красивое тонкое лицо, без малейшей улыбки, под высоко и искусно зачесанными седыми волосами. Ее серые, ясные, холодные глаза, которые, как кажется, видят насквозь всю вашу душу. Ее голос всегда так ровен и спокоен. Ее движения плавны и рассчитаны. Все в ней так прекрасно, сдержано и полно достоинства, достоинства королевы, снисходительно относящейся к своим подданным. И вот это-то самое великолепное снисхождение к другим, которым веет от всего существа бабушки, это-то главным образом и подавляет меня. О, какой маленькой, безобразной и ничтожной кажусь я сама в сравнении с ней. Я уже заранее знаю, что стоит мне подойти к бабушке, как серые холодные глаза ее в один миг оглядят меня с головы до ног, до малейшей подробности и, наверное, отыщут что-либо некорректное в моей внешности или в моем костюме. И хотя я не слышала от моей бабушки еще никогда ни одного резкого слова за все время моего пребывания у нее в доме, не говоря уже о том, что она ни разу не наказала меня, не поставила в угол, не оставила без сладкого за обедом. Я предпочла бы получить какое угодно наказание или выговор в самой резкой форме, нежели чувствовать на себе этот пронизывающий ледяным холодом бабушкин взгляд. И сейчас, услышав ее призыв, я машинально провела рукой по волосам и кинула мельком быстрый трепетный взгляд в зеркало, прежде нежели войти в нашу синюю гостиную, где в обществе Зи и Ни бабушка проводит за вязанием шелкового филе большую часть своего времени. Услужливое стекло тотчас же отразило мою нескладную, высокую, угловатую фигуру с выдающимися лопатками и сутуловатой спиной. О, эта сутуловатая спина, испортившая, должно быть, немало крови моей бабушки. Мое изжелта-бледное лицо с черными тусклыми глазами, всегда одинаково печальными и унылыми, и мой безобразно толстый нос, и припухлые, как у негритянки, губы, и черные же косы до пояса, густые и блестящие. Единственное богатство всей моей некрасивой, почти отталкивающей особы. Вот она я, Ло. Маленькая негритянка, как прозвала меня одна из светских приятельниц моей бабушки, когда я была еще совсем маленькой, 4-летней девчуркой. Я помню отлично, как та же приятельница, чтобы смягчить хоть отчасти свой приговор, добавила тогда же, не замечая моего присутствия в комнате. «Не могу себе представить, машер Лиз, как мог быть у вашего сына, красавца Арсения, такой ужасно некрасивый ребенок». В Впрочем, надо надеяться, что лоб охорошеет с годами. На что я помню это отлично, бабушка, не заметив в свою очередь меня, отвечала своим ровным, никогда не знающим никакого трепета голосом. Что делать, Шерами? Это судьба. Будем надеяться, что ребенок окажется мягким, приветливым и веселым, по крайней мере. Увы, я не оказалась ни мягким, ни приветливым и ни веселым. Отнюдь не веселым существом. И это тоже судьба. Она создала меня печальной, унылой дурнушкой. И я не виновата в этом. Но прочь, однако, все мои воспоминания и размышления, они неуместны сейчас, милая Ло. Ступайте же к вашей бабушке, чтобы услышать то, о чем она собирается беседовать с вами. И еще раз, пригладив наскоро мои мягкие, как лен, волнистые волосы, я поспешила в синюю гостиную. Бабушка сидела там на своем обычном месте, в глубоком удобном кресле, выпрямив свою и без того слишком прямую фигуру, и вязала неизбежное филе. На кресле, рядом с ней, безмятежно дремала белая, как большой пушистый комок ваты, балонка. А Зи находилась против бабушки, на мягком пуфе, худая, длинная, с желтым морщинистым лицом, зеленоватыми, беспокойными, бегающими постоянно глазами и со сладкой улыбочкой на тонких губах. Зи читала вслух что-то из крошечного томика по-французски. Когда я вошла, чтение прекратилось разом. Бабушка вскинула на меня глазами и, подробно осмотрев меня, по своему обыкновению проговорила спокойным и ровным, как всегда, голосом. «О, милая моя, вас ожидает в самом недалеком будущем крупная перемена. Садитесь сюда и слушайте внимательно, что я вам буду говорить». Я исполнила ее приказание, опустилась на ближайший к ее креслу стул и, сложив руки на коленях, приготовилась слушать. Новая пауза и новый взгляд со стороны бабушки, еще более испытующий и проницательный, нежели первый. Затем легкий, едва слышный вздох, и она заговорила, перебирая крючком тонкое вязание. «Милая Ло, мои дела складываются сейчас самым непредвиденным образом. Мое здоровье ухудшилось за последнее время, и врачи советуют мне ради восстановления сил провести этот год за границей. Я должна буду уехать туда в непродолжительном времени. Оставить вас одну, даже на руках такого верного, испытанного человека, как уважаемая Зи, я не могу. Слишком большая ответственность ляжет на мою и на ее душу. А потому я решила перевести вас из пансионата мадам Рабе в закрытое учебное заведение, то есть в институт, где вы и окончите оставшиеся вам 3 года вашего учения». Этой совсем уже неожиданной для меня фразой и закончилась плавная, прекрасно обдуманная речь бабушки. Ее серые глаза, оторвавшиеся было от работы, снова вернулись к ней, и я могла вздохнуть свободно, не чувствуя больше на себе их проницательного взгляда, казалось, видевшего меня насквозь. Институт. Так вот оно что. Так вот о чем понадобилось беседовать со мной бабушке. Институт. Новая, непредвиденная мной жизнь, новые люди, новые места. Прощай, милая, знакомая обстановка пансиона. Прощайте, славные, добрые товарки-девочки. Мало кто понимал меня там, но те немногие, успевшие узнать сложную, угрюмую, одинокую душу дурнушки Ло, те все-таки любили меня, хоть самую малость. А те незнакомые, чужие мне девочки-институтки, будут ли они так же добры и снисходительны ко мне? И что ждет меня там, в новой обстановке, в серых угрюмых стенах закрытого строгого учебного заведения, Бог знает. Вся охваченная моими мыслями, Я как сквозь сон слышала продолжение плавной речи бабушки, все еще относившейся к моей особе. Я уже подала прошение, Ло, о зачислении вас в Энский институт. Там есть свободная вакансия в 3-м классе. И лишь только придет бумага, я отвезу вас туда. Вы так недурно учились в пансионе, что, наверное, выдержите экзамены и по институтской программе. Во всяком случае, я не уеду за границу до тех пор, пока вы не привыкнете немного к новой для вас обстановке. Умейте ценить это, дорогая моя. Ой, я ценю это, бабушка, нашла я в себе силы ответить и смущенно покраснела до корней волос. Наш разговор окончен. Вы можете идти, Ло, приготовлять ваши уроки, милостиво кивнув мне головой, произнесла бабушка. Я поспешно встала со своего места, поцеловала ее руку и направилась уже было к двери, как неожиданно ее голос остановил меня снова. «Я надеюсь, Ло», — проговорил этот голос, отчеканивая по своему обыкновению каждый слог каждого слова. «Я надеюсь, что с вами останутся довольны и в институте, как были довольны в пансионе мадам Робет. Вы позаботитесь об этом, не правда ли? И потом, ни на минуту вы не должны забывать вашего происхождения, Ло. Вы графиня Елизавета Гродская, дочь вашего отца и моя внучка. Помните это?» Голос бабушки звучал так торжественно, заканчивая эту фразу. Я красная, смущенная, пролепетала что-то, чего не помню сейчас, и поспешила скрыться за тяжелой плюшевой портьерой синей гостиной.